Глава 6. Дознание. Вплоть до того дня, на который было назначено дознание, Пуаро неустанно действовал. Дважды он о чем-то совещался с мистером Уэллсом за закрытой дверью и постоянно совершал долгие прогулки по округе. Меня обижало, что он не был со мной откровенен. Между тем я никак не мог понять, к чему он клонит. Мне представилось, что он, быть может, старается разузнать что-нибудь о ферме Рейкса. Поэтому в среду вечером, не застав его в Листуэй-коттедж, я отправился через поля на ферму, надеясь встретить Пуаро там. Однако его не было видно. Я заколебался, стоит ли мне заходить на ферму, и пошел обратно. По дороге я встретил престарелого крестьянина, который посмотрел на меня, хитро прищурившись. «Вы, видать, из Холла, верно?» Глаза старика лукаво блестели. «Да, ищу моего друга. По-моему, он мог пройти этой дорогой». «Невысокий такой джентльмен?» «Он еще, когда говорит, здорово руками размахивает, верно?» «Ну да, как его там? Бельгиец из деревни?» «Да», – нетерпеливо произнес я. «Значит, он был здесь?» «Ну как же, был. И не один раз. Ваш друг, да?» «А, вы дженты из Холла. Все вы хороши», – он ухмыльнулся еще лукавее. «А что, джентльмены из Холла часто сюда приходят?» – поинтересовался я как можно более безразличным тоном. Старик, понимающе, мне подмигнул. «Один приходит часто, мистер. Не будем говорить, кто. Этот щедрый джент. О, спасибо, сэр. Премного благодарен, сэр». Я быстро пошел вперед. «Значит, Эвелин Ховард права». Я ощутил прилив отвращения, подумав о щедрости Альфреда Инглторпа, сорившего деньгами старой женщины. Было ли в основе преступления пикантное цыганское личико или стремление завладеть деньгами? Скорее всего, отвратительная смесь того и другого. У Пуаро, похоже, появилась навязчивая мысль. Он уже несколько раз говорил мне, что, по его мнению, Доркас допускает ошибку, называя время ссоры. Снова и снова Пуаро повторял ей, что скандал, скорее всего, произошел в 4:30, а не в 4 часа. Однако женщина непоколебимо продолжала утверждать, что между тем, как она слышала голоса, и временем, когда отнесла чай своей госпоже, прошел час, а может и больше. Дознание происходило в пятницу в деревне в Стайлз Армс. Мы с Пуаро сидели рядом. Свидетельских показаний от нас не требовалось. Подготовка к дознанию закончилась. Присяжные осмотрели тело покойной, а Джон Кавендиш его опознал. Затем он описал обстоятельства смерти матери и ответил на вопросы. Потом пошли медицинские показания. Все взгляды были прикованы к знаменитому лондонскому специалисту, который, как известно, считался одним из величайших авторитетов в области токсикологии. Его слушали в полнейшей тишине, затаив дыхание. В нескольких словах он суммировал результаты вскрытия. Его свидетельство, освобожденное от медицинской терминологии и сложных специальных названий, сводилось к тому, что смерть миссис Инглторп наступила в результате отравления стрихнином. Судя по количеству яда, обнаруженного при вскрытии, миссис Инглторп, должно быть, получила не менее 3/4 грана стрихнина, а может быть, целый гран или даже чуть больше. «Возможно ли, что она проглотила яд случайно?» – спросил коронер. «Я считаю это крайне маловероятным. В хозяйственных целях стрихнин не используется, и на его продажу существует ограничение». «Что-нибудь в вашем обследовании дает возможность определить, каким образом яд попал к жертве?» «Нет». «Как мне известно, вы прибыли в Стайлс-Корт раньше доктора Уилкинса». «Да, это так. Я встретил в воротах машину, отправившуюся за доктором, и поспешил в дом». «Расскажите, что произошло дальше». «Я вбежал в комнату миссис Инглторп. Она лежала на кровати, и все ее тело сотрясали типичные сильнейшие конвульсии. Она повернулась ко мне и, задыхаясь, произнесла: „Альфред, Альфред“». «Мог стрихнин находиться в чашке кофе, которую ей отнес муж?» «Возможно, однако стрихнин – яд довольно быстродействующий. Симптомы отравления появляются через час-два после того, как он попадает в организм. При определенных обстоятельствах его действие может быть замедлено, но в данном случае они не имели места. Как я полагаю, миссис Инглторп выпила кофе после обеда, часов в 8 вечера. Между тем симптомы не проявлялись до раннего утра, а это говорит о том, что яд был выпит значительно позже. Миссис Инглторп имела привычку в полночь выпивать чашку какао. Мог в нем содержаться стрихнин? Нет. Я взял на анализ какао, оставшееся в блюдечке. Он показал, что стрихнина там не было. Рядом со мной Пуаро тихонько хмыкнул. «Вы что-то знаете?» – прошептал я. «Слушайте!» «Надо сказать, – продолжал доктор, – я был бы немало удивлен другим результатом. Почему?» «Стрихнин обладает очень горьким вкусом. Его можно распознать в растворе 1 к 70 тысячам, поэтому скрыть стрихнин может только что-нибудь тоже сильно горькое. Какао для этого не подходит». Один из присяжных пожелал узнать, относится ли это и к кофе. «Нет, вот как раз кофе имеет горький вкус, который способен скрыть наличие стрихнина». «Значит, вы считаете более вероятным, что яд оказался в кофе, но по каким-то неизвестным причинам его действие задержалось?» «Да, но чашка из-под кофе была полностью раздавлена, так что провести анализ ее содержимого не представилось возможным». На этом показания доктора Бауэрштейна закончились. Выступивший за ним доктор Уилкинс подтвердил сказанное коллегой. Он категорически отверг предположение о возможном самоубийстве, заявив, что хотя у миссис Инглторп и было слабое сердце, в остальном он находил ее абсолютно здоровой и обладающей жизнерадостным, уравновешенным характером. Такие люди не кончают жизнь самоубийством. Следующим был приглашен Лоуренс Кавендиш. Его показания не внесли ничего нового, так как в сущности он повторил рассказ брата. Уже собираясь встать и уйти, Лоуренс вдруг задержался и, несколько запинаясь, обратился к коронеру. «Могу я высказать предположение?» «Разумеется, мистер Кавендиш», – поспешно ответил тот. «Мы здесь для того, чтобы выяснить правду, и с благодарностью примем любое предположение, которое могло бы способствовать объяснению случившегося и установлению истины». «Это просто моя идея», – заявил Лоуренс. «Разумеется, я могу ошибаться, но мне все-таки кажется возможным, что смерть моей матери не была насильственной». «Почему вы пришли к такому выводу, мистер Кавендиш?» «Моя мать в день своей смерти и какое-то время до этого принимала тонизирующее средство, содержащее стрихнин». «О!» – многозначительно произнес коронер. Присяжные, казалось, заинтересовались. «По-моему, – продолжал Лоуренс, – были случаи, когда накопительный эффект лекарства, принимаемого в течение какого-то времени, был причиной смертельного исхода. Не кажется ли вам, что она могла случайно принять слишком большую дозу?» «Мы впервые слышим о том, что умершая принимала лекарство, содержащее стрихнин, в день своей смерти. Мы вам очень признательны, мистер Кавендиш». Вызванный повторно доктор Уилкинс высмеял его предположение. «Оно абсолютно невероятно. Любой доктор скажет вам то же самое. Стрихнин в определенном смысле яд кумулятивный, но он не может привести к подобной внезапной смерти. Ей предшествовал бы длинный период хронических симптомов, которые сразу же привлекли бы мое внимание. Это абсурдно». «А как вы оцениваете второе предположение, будто миссис Инглторп могла случайно принять большую дозу лекарства?» «Три или четыре дозы не привели бы к смертельному исходу. У миссис Инглторп всегда было большое количество этого лекарства, которое она заказывала в Тедминстере в аптеке Кут. Однако ей пришлось бы принять почти все содержимое бутылки, чтобы это соответствовало количеству стрихнина, обнаруженному при вскрытии». «В таком случае мы должны отказаться от версии с тонизирующим, так как оно не могло послужить причиной смерти миссис Инглторп. Безусловно, такое предположение невероятно». Присяжный, уже задававший вопрос о кофе, высказался, что мог совершить ошибку аптекарь, приготовивший лекарство. «Это, разумеется, всегда возможно», – ответил доктор. Однако и эта версия оказалась несостоятельной и была полностью развеяна показаниями Доркас. По ее словам, лекарство было приготовлено довольно давно, и ее госпожа в день своей смерти приняла последнюю дозу. Таким образом, вопрос о тонизирующем был исключен окончательно. И коронер продолжал допрос. Выслушав рассказ Доркас о том, как она была разбужена громким звоном колокольчик своей госпожи и, соответственно, подняла всех на ноги, коронер перешел к вопросу о ссоре, произошедшей после полудня. Показания Доркас по этому вопросу были в основном те же, что мы с Пуаро слышали раньше, поэтому я не стану их повторять. Следующим свидетелем была Мэри Кавендиш. Она держалась очень прямо и говорила четким, спокойным голосом. Мэри сообщила, что будильник поднял ее, как обычно, в 4:30 утра. Она одевалась, когда ее напугал неожиданный грохот, как будто упало что-то тяжелое. «Очевидно, это был столик, стоявший возле кровати», – заметил коронер. «Я открыла дверь», – продолжала Мэри, – «и прислушалась. Через несколько минут неистово зазвонил колокольчик. Потом прибежала Доркас, разбудила моего мужа, и мы все поспешили в комнату моей свекрови, но дверь оказалась заперта». «Полагаю, нам следует больше беспокоить вас по этому вопросу. О последовавших событиях нам известно все, что можно было узнать. Но я был бы вам признателен, если бы вы рассказали нам подробнее, что вы слышали из ссоры, произошедшей накануне». «Я?» В ее голосе послышалось едва уловимое высокомерие. Мэри подняла руку и, слегка повернув голову, поправила кружевную рюшку у шеи. В голове у меня невольно мелькнула мысль. Она старается выиграть время. «Да». «Как мне известно, – настойчиво сказал коронер, – вы вышли подышать воздухом и сидели с книгой на скамье как раз под французским окном будуара. Не так ли?» «Для меня это было новостью, и, взглянув на Пуаро, я понял, что для него тоже». Последовала короткая пауза. Видимо, Мэри заколебалась, прежде чем ответить. «Да, это так», – наконец произнесла она. «И окно будуара было открыто, не так ли?» «Да», – снова подтвердила она и чуть побледнела. «В таком случае вы не могли не слышать голосов, раздававшихся в комнате, тем более что люди были сердиты и разговор шел на повышенных тонах. Собственно говоря, вам все было слышно гораздо лучше, чем если бы вы находились в холле». «Возможно». «Не повторите ли для нас всех то, что вы услышали?» «Право, не помню, чтобы я что-то слышала». «Вы хотите сказать, что не слышали голосов?» «О, голоса я, конечно, слышала, но не разобрала, что именно говорилось». Слабый румянец окрасил ее щеки. «Я не имею привычки слушать личные разговоры». «И вы решительно ничего не помните», – продолжал настаивать коронер. «Ничего, миссис Кавендиш. Ни одного слова или фразы, из которых вы поняли, что разговор был личный». Мэри помолчала, будто обдумывая ответ. Внешне она оставалась спокойной, как всегда. «Да, я помню, миссис Инглторп сказала что-то, не могу припомнить, что именно относительно возможности скандала между мужем и женой». «О!» Коронер, довольный, откинулся на спинку кресла. «Это соответствует тому, что слышала Доркас. Но извините меня, миссис Кавендиш, поняв, что разговор личный, вы все-таки не ушли, остались на месте?» Я уловил мгновенный блеск рыжевато-коричневых глаз Мэри и подумал, что в этот момент она с удовольствием разорвала бы коронера на части за его намеки. «Да, мне было удобно на моем месте», – спокойно ответила она. «Я сосредоточилась на книге». «И это все, что вы можете нам сказать?» «Да, все». Больше коронер ни о чем ее не спросил, хотя я сомневаюсь, что он был полностью удовлетворен. По-моему, коронер подозревал, что миссис Кавендиш могла бы сказать больше, если бы захотела. Затем для дачи показаний была приглашена Эмми Хилл, младший продавец магазина. Она сообщила, что 17 июля после полудня продала бланк завещания Уильяму Йорлу, младшему садовнику Стайлс Корт. Вызванные за ней садовники Мэнинг и Уильям Йорл сообщили, что поставили свои подписи под завещанием. Мэнинг утверждал, что это произошло в 4:30, но, по мнению Уильяма Йорла, все происходило раньше. Вслед за садовниками показания давала Цинтия Мёрдок. Однако она мало что могла сообщить, так как ничего не знала о трагедии, пока ее не разбудила миссис Кавендиш. «Вы не слышали, как упал стол?» «Нет, я крепко спала». Коронер улыбнулся. «Как говорится, у кого совесть чиста, тот крепко спит. «Благодарю вас, мисс Мёрдок, это все». «Мисс Ховард». Мисс Ховард начала с того, что предъявила письмо, которое миссис Инглторп написала ей 17-го вечером. Мы с Пуаро уже видели его раньше. К сожалению, оно ничего не прибавило к нашим сведениям о трагедии. Письмо передали присяжным, которые внимательно его изучили. «Боюсь, оно не особенно нам поможет», – вздохнув, сказал коронер. «В нем не упоминается ни о каком событии, произошедшем после полудня». «По мне так все ясно, как день», – резко возразила мисс Ховард. «Письмо свидетельствует о том, что моему бедному старому другу только что стало известно, как ее одурачили». «Ни о чем таком в письме не говорится», – заметил коронер. «Не говорится потому, что Эмили никогда не могла признать себя неправой». «Но я-то знаю ее. Она хотела, чтобы я вернулась, но не пожелала признать, что я была права. Как большинство людей, Эмили ходила вокруг да около. Никто не хочет признавать себя неправым. Я тоже». Мистер Уэллс слегка улыбнулся. Его примеру, как я заметил, последовали многие присяжные. Мисс Ховард явно произвела благоприятное впечатление. «Как бы то ни было, все это сплошная болтовня и напрасная трата времени», продолжала леди, пренебрежительно оглядев присяжных. «Говорим, говорим, говорим, хотя прекрасно знаем». «Благодарю вас, мисс Ховард, это все», – перебил ее коронер, мучимый предчувствием того, что она скажет дальше. Мне показалось, что он облегченно вздохнул, когда она молча подчинилась. Затем случилась сенсация, когда коронер пригласил Альберта Мейса, ассистента аптекаря. Это был уже знакомый мне молодой человек, бледный и возбужденный, который прибегал к Пуаро. Он сообщил, что является дипломированным фармацевтом и лишь недавно поступил на службу в эту аптеку, заняв место помощника аптекаря, призванного в армию. Покончив с необходимыми формальностями, коронер приступил к делу. «Мистер Мейс, вы продавали стрихнин какому-нибудь несанкционированному лицу?» «Да, сэр». «Когда это было?» «В последний понедельник вечером». «В понедельник? Не во вторник?» «Нет, сэр, в понедельник 16 числа». «Вы помните, кому продали стрихнин?» В зале наступила такая тишина, что «упади на пол иголка» было бы слышно. «Да, сэр, мистеру Инглторпу». Все взгляды одновременно обратились туда, где совершенно неподвижно и без всякого выражения на лице сидел Альфред Инглторп. Однако он слегка вздрогнул, услышав обличительные слова из уст молодого человека. Я даже подумал, что он вскочит с места, но Инглторп продолжал сидеть, а на его лице появилось прекрасно разыгранное удивление. «Вы уверены в том, что говорите?» – строго спросил коронер. «Вполне уверен, сэр». «Это в ваших правилах продавать стрихнин без разбора, кому попало?» Несчастный молодой человек совершенно сник под неодобрительным взглядом коронера. «О, нет, сэр, конечно, нет. Но, узнав мистера Инглторпа из холла, я решил, что никакой беды в этом не будет. Он объяснил, будто стрихнин ему нужен, чтобы отравить собаку. В душе я сочувствовал Мейсу. Так естественно постараться угодить обитателям холла, особенно если это приведет к тому, что они оставят кут и станут постоянными клиентами местной аптеки». «Существует правило», – продолжал коронер, – «по которому тот, кто приобретает яд, должен расписаться в специальной регистрационной книге, правильно?» «Да, сэр, мистер Инглторп так и поступил». «Регистрационная книга при вас?» «Да, сэр». Книга регистрации была предъявлена, и, сделав короткий, но строгий выговор, коронер отпустил несчастного Мейса. Затем в абсолютной тишине, все будто затаили дыхание, он вызвал Альфреда Инглторпа. «Интересно», – подумал я, – «понимает ли этот тип, как туго затягивается петля вокруг его шеи?» «Вы покупали в понедельник вечером стрихнин, чтобы отравить собаку?» – прямо спросил коронер. «Нет, сэр», – спокойно ответил мистер Инглторп. «Не покупал. В Стайлс-Корт нет собак, кроме дворовой овчарки, но она совершенно здорова». «Вы категорически отрицаете, что в последний понедельник покупали у Альберта Мейса стрихнин?» «Да, отрицаю». «А это вы тоже отрицаете?» Коронер протянул ему аптекарскую регистрационную книгу, где стояла подпись покупателя. «Разумеется, отрицаю. Почерк совершенно не мой. Я сейчас покажу». Он вынул из кармана старый конверт и, расписавшись на нем, передал присяжным. Почерк был явно другой. «В таком случае, как вы можете объяснить показания мистера Мейса?» «Мистер Мейс ошибся», – невозмутимо заявил Альфред Инглторп. Мгновение коронер, казалось, колебался. «Мистер Инглторп», – наконец сказал он, – «в таком случае, это простая формальность, не скажете ли нам, где вы были вечером в понедельник, 16 июля?» «Право, я не могу припомнить». «Это нонсенс, мистер Инглторп», – резко произнес коронер. «Подумайте хорошенько». Мистер Инглторп покачал головой. «Не могу сказать. Кажется, прогуливался. В каком направлении? Я в самом деле не могу вспомнить». Лицо коронера помрачнело. «Кто-нибудь был с вами?» «Нет». «Вы встретили кого-нибудь во время вашей прогулки?» «Нет». «Очень жаль», – сухо отрезал коронер. «Как я понимаю, вы отказываетесь сообщить, где находились в то время, когда мистер Мейс, определенно узнав вас в аптеке, продал вам стряхнин». «Да, отказываюсь, если вам угодно так понимать». «Осторожно, мистер Инглторп!» – воскликнул коронер. Пуаро что-то пробормотал по-французски, нервно пошевелившись на стуле. «Этот безумец хочет, чтобы его арестовали!» В самом деле, впечатление о мистере Инглторпе складывалось плохое. Его тщетные отрицания не могли убедить даже ребенка. Между тем, коронер быстро перешел к другому вопросу, и Пуаро облегченно вздохнул. «У вас произошла ссора с вашей женой во вторник после полудня?» «Извините», – перебил Альфред Инглторп, – «вас неверно информировали. Я не ссорился с моей дорогой женой. Эта история – чистая выдумка. После полудня меня вообще не было дома». «Кто-нибудь может это подтвердить?» «Разве моего слова недостаточно?» – надменно отреагировал Инглторп. «Существуют два свидетеля, которые клянутся, что слышали вашу ссору с миссис Инглторп. Они ошибаются». Я был озадачен. Этот человек говорил с удивительной уверенностью. У меня возникли сомнения, и я посмотрел на Пуаро. На лице моего друга было такое выражение, какого я не мог понять. Значит ли это, что он, наконец, убедился в невиновности Альфреда Инглторпа? «Мистер Инглторп», – продолжил коронер, – «вы слышали, как здесь повторялись слова, сказанные вашей умирающей женой? Можете ли вы каким-нибудь образом их объяснить?» «Безусловно». «Можете?» «Мне кажется, все очень просто. Комната была слабо освещена. Доктор Бауэрштейн почти моего роста и сложения, как и я. Он носит бороду. В тусклом освещении, к тому же испытывая ужасные страдания, моя бедная жена приняла его за меня». «О, – пробормотал Пуаро, – это идея». «Вы думаете, это правда?» – прошептал я. «Я этого не говорю, однако предположение поистине оригинальное». «Вы поняли последние слова моей жены как осуждение», – продолжал Инглторп. «На самом же деле она, напротив, взывала ко мне». Коронер молча размышлял. «Полагаю, – наконец сказал он, – в тот вечер вы сами налили кофе и отнесли его жене». «Да, я налил кофе, однако не отнес его. Я намеревался это сделать, но мне сказали, что пришел мой друг и ждет меня у двери холла. Я поставил чашку с кофе на столик в холле. Когда через несколько минут вернулся, кофе там не было». Это заявление Инглторпа могло быть правдивым или нет, однако мне не показалось, что оно улучшило его положение. Во всяком случае, у него было достаточно времени, чтобы всыпать яд. В тот момент Пуаро тихонько толкнул меня локтем, обращая мое внимание на двоих мужчин, сидевших возле двери. Один из них был невысокого роста, темноволосый, с лицом чем-то напоминающим хорька, другой – высокий и светловолосый. Я вопросительно посмотрел на моего друга. «Знаете, кто этот маленький человек?» – прошептал он мне на ухо. Я покачал головой. «Это инспектор криминальной полиции Джеймс Джепп из Скотланд-Ярда. Другой тоже оттуда. Все продвигается быстро, друг мой». Я внимательно посмотрел на приезжих. Оба они совсем не походили на полицейских. Никогда не подумал бы, что это официальные лица. Я все еще продолжал смотреть на них, когда, вздрогнув от неожиданности, услышал вердикт. Преднамеренное убийство, совершенное неизвестным лицом или несколькими лицами.